Часть вторая. Человек меча. Воздух, умеющий рассечь, красным пламенем горящий меч, в грозные дни напряженных сеч удлиняющийся меч. Для закалки того меча, так была его сталь горяча, не хватило холодных ручьев. Множество пересохло ручьев. Бывший во чреве дракона меч, гору, способный с размаху рассечь, такой, что кинь в траву его, он траву сумеет зажечь. Манас. Глава четвертая.
Боль ползет от локтя вниз по предплечью, давящим жаром стекает в кисть и изливается огненным потоком из кончиков онемевших пальцев. Потом боль медленно уходит, посмеиваясь, потому что болеть уже нечему. Нет пальцев, нет кисти, нет части правого предплечья. Ничего этого больше нет. Все осталось там, на турнирной площадке. И до сих пор у меня в глазах мерцает тот радужный полукруг, которым на мгновение стало лезвие изогнутого двуручного меча. Тогда я еще не успел понять, что произошло. Только ощутил, что моя правая рука стала непривычно короткой и непослушной. И небо. Небо над головой моего соперника. Оно слепо качнулось, метнув солнечный диск куда-то в сторону, когда я попробовал найти точку опоры, и не смог. Боли еще не было. Она придет скоро, но не сразу. И вот я с недоумением смотрю то на быстро удаляющегося человека с большим мечом на плече, то на чью-то кисть правой руки, которая почему-то сжимает рукоять моего единорога, валяющегося рядом. Почему мой меч лежит в траве? Почему эти пальцы, вцепившиеся в чужой для них меч, как паук в трепещущую добычу, почему они тоже лежат на траве? Почему зеленая трава так быстро становится алой? А потом, наконец, приходит боль, и у меня темнеет в глазах. Сколько же времени прошло с того дня? Неделя? Месяц? Год? Столетие? Не помню. Время остановилось. Жизнь рассечена мерцающим полукругом, и все скрыто туманной пеленой забытия и безразличия. И боль. Боль в руке, которой нет. Как мне жить дальше? И стоит ли жить? Взгляд мой невольно устремляется в тот угол, где на резной лакированной подставке, привезенной еще моим прадедом из Майланя, покоится наследственный нож Кусунгобу. Его я удержу и в левой руке. Его я удержу в зубах, потому что Кусунгобу не для турниров и парадных выходов в свет. Это пропуск анкоров вейских на ту сторону. Одно короткое движение слева направо или снизу вверх. Я встал с постели, покачнулся, устоял и долго смотрел на нож, разглядывая потемневшее от времени, но все еще острое, как бритва, лезвие. Потом медленно протянул руку, левую. Рукоять, покрытая костяными пластинками, удобно легла в ладонь. Слишком удобно. Я подбросил Кусунгобу и поймал его клинком к себе. Солнечный луч скользнул по стали, и нож словно улыбнулся, подмигивая и дразня меня. «Ну что, парень, решился? Тогда ты будешь первым из анкоров. Я уж заждался». Я задумчиво покачал нож на ладони. «Придется тебе еще обождать, приятель», — невесело усмехнулся я в ответ, аккуратно кладя Кусунгобу на прежнее место. Нож разочарованно звякнул. И ободряющим эхом отозвался с противоположной стены мой единорог. «Сквозняк, что ли?» Повинуясь какому-то смутному порыву, я пересек зал и снял меч со стены. Прямой меч Дангьен, фамильный клинок, часть меня самого. Держать меч в левой руке было несколько непривычно. А ну-ка, попробуем. Тем более, что тело меня слушается. Плохо, но все же слушается. Для первого раза я замедлился и начал с самого простого. Радуга, пронзающая тучи, у меня получилась довольно сносно. На синем драконе, покидающем пещеру, я два раза запнулся и остановился на середине танца, тяжело дыша. Конечно, усиленные занятия многое исправят, заново отшлифовав движение. Но мне и так было достаточно скверно, чтобы пытаться обманывать самого себя. Постороннему зрителю мои движения могли показаться почти прежними. Но что-то было не так. Что-то неуловимое, настолько тонкое, что его невозможно было передать словами. И я чувствовал, что это, скорее всего, не удастся вернуть никакими самоистязаниями. Хотя, может быть, дело в моем подавленном настроении? Я хватался за соломинку. Я еще раз исполнил радугу, потом сразу перешел к очень сложным иглам дикобраза, скомкал все переходы между круговыми взмахами, до боли в деснах сжал зубы и рывком пошел на двойной выпад, взлетающий хвост с одновременным падением. В дверях беззвучно возник мой дворецкий Кос Антанья, застыв на пороге и явно не желая меня прерывать. Однако я прервался сам и сделал это с болезненной поспешностью. Я не хотел, чтобы Кос видел мой убогий взлетающий хвост, разваливающийся на составляющие его иглы. Вот он и не увидел. Или увидел, но не подал виду. «Ну что, Чен Анкор, наследный Ван Мэйлане, тебе от этого легче?» «Нет, мне от этого тяжелее. Хотя, казалось бы, дальше некуда».
«К вам гость, высший чен».
«Кто?»
«Да гостей ли мне?» «Благородная госпожа Ак-Нин-Чи, Хыс-Чахсы, рода Чебетей». «По-моему, только Кос Антанья с его уважением к любым традициям мог научиться без запинки выговаривать полное имя той, кого я давно звал детским коротким именем Чин». Коз, да еще сородичи и земляки Чин, из поросших лесом предгорий Хакаса. Ну, им-то сам Бог велел, хотя Бога их зовут так, что даже Коз себе язык свернет. Нет, мне не стало веселее от прихода Чин. Чен и Чин, так любили шутить близко знакомые с нами кабирцы. Ну что, Чен-калека, улыбнись и отвечай бодро и спокойно, как приличествует воспитанному человеку. «Пригласи благородную госпожу войти». Кос отошел в сторону, и почти сразу в дверях появилась Чин, слегка напряженная и взволнованная. А я на миг забыл о себе и просто стоял, любуясь ею, как любуются портретом работы великого мастера, только вместо резной рамы был дверной проем. Черный облегающий костюм для верховой езды с серебряным шитьем на груди и рукавах лишь подчеркивал гибкость ее фигуры. Многие в кабире сочли бы ее излишне мальчишеской. Многие, но не я. Вьющиеся каштановые волосы легко падали на обманчиво хрупкие плечи, и на лбу непокорные пряди были схвачены тонким обручем белого металла без обычных розеток с камнями. Только еле заметная резьба бежала по обручу. И язык этой резьбы был древнее множества языков, на которых говорили, писали и пели в Эмирате и окрестных землях. Самый дорогой самоцвет мог лишь умалить ценность этого обруча, знака высших рода чебетей из Малого Хакаса. И самое дорогое платье не добавило бы маленькой чин ни грана очарования. И не спорьте со мной, все равно я не стану вас слушать. Влюбленные и глупцы безнадежны, как сказал один поэт, который не был глупцом, но был влюбленным. Взгляд зеленых глаз Чин с тревогой метнулся ко мне. Но тут она увидела единорога в моей руке, и даже не успев сообразить, что рука левая, тревога в ее глазах сменилась радостной улыбкой. А я незаметно спрятал культю правой руки за спину.
«Я рада приветствовать вас, высший Чен, и вдвойне рада видеть вас на ногах и в полном здравии, судя по обнаженному мечу».
Она шагнула за порог и вновь остановилась, обеими руками держась за свою неизменную волчью метлу, словно инстинктивно отгораживаясь ею от меня и от того невозможного, небывалого ужаса, который теперь незримо сопутствовал мне. «И я рад вам, благородная госпожа Акнинчи», — раскланялся я в ответ, стараясь держаться к ней левым боком, и, помолчав, добавил: «Я всегда рад видеть тебя, Чин. Пусть весь Эмират провалится в восьмой ад Хракуташа, даже корчась на ледяной горе казней, я буду рад видеть тебя, когда ты пролетишь надо мной, направляясь в западный край лепестков. Ну как, похож я на записного сердцееда?»
«Как я на эмира Дауда»,
— усмехнулась Чин и аккуратно поставила свою метлу в оружейный угол для гостей. А я, сам не знаю почему, опустил рядом с ее пикой единорога без ножен, хотя обычно мой меч висел совсем в другом месте, чуть поодаль. Вездесущий Кос уже успел в считанные секунды накрыть легкий стол, расставив в кажущемся беспорядке поднос со сладостями, фрукты в приземистых вазах, две пиалы тончайшего фарфора. В дверь сунулся было кто-то из слуг, но Кос Антанья глянул на него, и слугу как ветром сдуло. И теперь мой чуткий и замечательный дворецкий ставил на центр стола керамический чайничек с подогретым вином. Белым, лиосским, судя по запаху. Интересно, когда это он успел его подогреть, не выходя из зала? И камин совсем холодный. «Что нового в Кабире?» — осведомился я, безуспешно пытаясь взять чайничек правой рукой. Улыбка медленно сползла с губ Чин. Я заметил, что она старается не смотреть на мою искалеченную руку, но против воли взгляд Чин то и дело скользил по культе, и тогда пальцы девушки судорожно сжимались в твердые кулачки. И боль, плывущая в зеленых волнах ее глаз. Не моя боль, чужая, но лучше бы моя. Я взял проклятый чайничек левой рукой и неловко разлил дымящееся вино в пиалы, пролив немного на скатерть. Горячие капли расплылись, образовав уродливые пятна. За это время Чин пришла в себя и даже смогла заговорить.
«О, Кабир — большой и шумный город. В нем происходит столько нового, что о половине узнаешь только тогда, когда оно успело уже стать старым. Что именно тебя интересует, Чен?»
О да, деликатная Чин постаралась ответить как можно уклончивее и беззаботней. «Ну что ж, каков вопрос, таков ответ. Меня интересует... Нашли ли человека, который...» Я тоже, помимо воли, глянул на свой обрубок и перевел взгляд в угол, где располагались волчья метла и единорог. Почему-то вид оружия не успокоил меня, как бывало обычно. Не так блестела сталь, не так лежал меч, не так стояла разветвленная пика. Все было не так.
«Он...»
Чин запнулась и поспешно отпила из своей пиалы.
Он скрылся. Мне Фольгрим и Диамет рассказывали, а суматоху на турнире я и сама видела, только не понимала ничего. Но нашлись люди, которые вроде бы заметили похожего человека в караване, уходящем в Мейлань.
Она вдруг резко замолчала, поняв, что сболтнула лишнего. «Да, наверное, мне действительно не стоило бы этого знать. Наверняка не стоило. Но что сказано, то сказано. После его бегства в городе больше не случалось ничего необычного», как можно спокойнее поинтересовался я. «Проклятье, все время приходится следить за своими руками». Чин нахмурилась и плотно сжала губы. Она явно колебалась, но сделавший первый шаг обречен на второй.
«Трое убиты и два человека ранены за последние две недели. Раненые дали описание двоих».
Она долго не могла подобрать подходящего слова, так и не нашла его и тихо закончила.
«Но их так и не обнаружили».
«Это не он?»
«Нет, даже не похоже, и оружие совсем другое. Я не понимаю, Чен».
На глаза ее вдруг навернулись слезы, и от недавней сдержанности не осталось и следа. Передо мной сидела просто испуганная и растерянная девушка, и мне хотелось утешить ее, защитить от всех и вся. Если бы не я сам был причиной испуга Чин, не сумев защитить себя самого, кто бы меня утешил? Я смутно подозревал, что в том, что могло бы меня хоть немного утешить, крылось что-то темное и страшное, едва ли не худшее, чем уже случившееся.
«Чен, я не понимаю, что происходит. Как может держащий оружие пойти на такое? Ранить, искалечить, а тем более убить? За что? И зачем? Это не прибавит к его имени ни гордости, ни почета, да и само имя придется вечно скрывать. Я не понимаю. Я не могу понять, не могу».
Она закрыла лицо ладонями, и слезой блеснул бриллиант в перстне на безымянном пальце правой руки. Руки. Правой. «Ой, изначальный кузнец Джангар! Неужели я навечно обречен с завистью смотреть на чужие руки, даже если это руки любимой девушки?» Руки. И я успокаивающе погладил Чин по плечу, уцелевшей рукой. «Не плачь, девочка. Люди, опозорившие свое право держать оружие, не стоят самой крохотной из твоих слезинок. Нет, не пугайся, я говорю не о себе. Возможно, я заслуживаю сочувствия или жалости, но позора нет на мне. И прошу тебя, не жалей Чена из анкоров вейских, потому что может прийти день, и я стану недостоин жалости, но стану достоин позора. И в этот день перестанет соднить моя кисть, оставшаяся там, на турнирном поле. И созревший виноград моей жизни станет в этот проклятый день багряным и горьким вином завершения». Ладони Чин медленно разошлись в стороны, и она совершенно по-детски уставилась на меня во все глаза, но не детскими были испуг и надежда в этом взгляде. А я все пытался понять, что же я сейчас наговорил ей. Слишком сумбурно все получилось, слишком порывисто и нелепо. «Искренне говорил ты, Чен Анкор Однорукий, но словно и не ты говорил, вернее, не только ты. Кто говорил вместе со мной? Чьи слова походили на язык древних поэм безумного Масуда Ан-Назри? Кто предвидел страшное?» «Хватит, пора расслабиться. А сейчас, благородная госпожа, позвольте вас пригласить». И я плавно махнул обрубком в тот угол, где стояло наше оружие. Продолжение нас самих.
«Почту за честь, Высший Чен, но...»
«Никаких «но», госпожа. Кто, кроме вас и лучше вас, может мне вернуть прежнее умение?» Чин внимательно поглядела на меня и молча кивнула. И мы пошли к оружию. Единорог словно бы сам скользнул в мою левую руку. И все же я никак не мог избавиться от чувства неполноценности. И заранее понимал, ничего не получится. Поддаваться мне чин не станет, я сразу же увижу и почувствую это. А в полную силу... К тому же, меня все время подмывало перебросить меч в правую руку. И я сознавал, в какой-то момент, когда сознание уступает место мастерству, я не выдержу, переброшу. Силуэт всадницы уже давно растворился в лиловых сумерках Кабира, а я все стоял у распахнутого окна, смотрел ей вслед и слышал, нет, не цокот копыт по булыжнику, но мелодичный перезвон оружия, звучавший, когда соприкасались мой единорог и волчья метла Чин. Только в сегодняшнем танце я оказался слишком неуклюжим кавалером, и звон выходил не таким радостным, как прежде, срываясь зачастую на болезненное дребезжание. Да и звучал-то он недолго. Мало того, что острие пики дважды замирало вплотную к моей груди, в довершение всего Чин удалось выбить взвизнувший дангьен из моей левой руки, а такого до сих пор не случалось никогда. Никогда раньше. Никогда. Грустный вышел танец. Для обоих грустный. Теперь-то я знал. Знал, что отныне мой удел грубая проза, потому что поэзия поющего клинка мне более недоступна. И Чин тоже поняла это. Не могла не понять. Не думаю, что сейчас ей намного легче, чем мне. Впрочем, я стоял у окна и смотрел в сумерки, поглотившие маленькую Чин, которую родные и близкие друзья иногда называли «черный лебедь Хакаса». Я был ее очень близким другом. Улетай, лебедь.